Программа «Арсенал».
Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Нарышкин. Начинаем программу «Арсенал». Сегодня говорим про армии стран СНГ. Мой гость Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Приветствую вас.
Добрый вечер.
Я хочу про новости, на самом деле, спросить вас, попросить прокомментировать новости. И сразу скажу, что про Украину мы говорить не будем. Потому что, не потому что она какая-то особенная, просто вы делали передачу, не с вами. Про нее вы можете найти, это я обращаюсь к вам, дорогие слушатели, можете найти ее на сайте «Эхо Москвы», делали эту передачу в конце прошлого года с украинским генералом. И поэтому сегодня без Украины, но стран будет много, будет интересно. Но новости, я вас хочу попросить прокомментировать, связанные с Украиной. США подтвердили доставку ракетных комплексов «Джавелин» в Украину. Это история, которая тянется еще с президентства Барака Обамы. Его администрация долго блокировала отправку этих комплексов. Но вот Трамп наконец-то решился. В двух словах, что такое «Джавелин», зачем нужен Украине?
«Джавелин» — это противотанковый комплекс, причем в чем его принципиальное отличие от других систем предыдущих, в том, что он самонаводящийся. То есть пустил и забыл. Угу. Осуществлен там принцип. То есть оператор...
вообще любой дурак может.
Ну, как раз любой дурак не может, угу. Но с точки зрения оператора комплекса, у него больше выживаемость, то есть ему не нужно за целью следить. Угу. И, соответственно, ракета сама имеет систему самонаведения, которая поражает танки. Причем она поражает их еще не в лобовую плоскость, а она сверху пикирует. То есть, где наиболее уязвимые у танка или у бронемашины какой-то находится зона, да, сверху. Там броня, естественно, тоньше. Что же касается эффекта вот этого для Украины, в первую очередь, здесь, наверное, самое главное заключается в том, что Соединенные Штаты, они перешли некую красную линию в части поставки на Украину так называемых летальных комплексов. То есть, вы упомянули Барака Обаму. Угу. Безусловно, и при Бараке Обаме, и при Трампе Украина получала американские различные образцы вооружений, но они все относились к так называемым нелетальным. То есть, они, безусловно, были важные, они, безусловно, повышали общий уровень украинской армии, то есть это радиостанции, автомобили, экипировка. Но до какого-то момента администрация США, она не решалась там по разным причинам поставлять те системы вооружений, которые могут с собой, что называется, да, уничтожать живую силу и технику. И в этом смысле «Джавелин» – это такой важный шаг для снятия барьеров и для каких-то последующих поставок более серьезных систем, например, артиллерийских каких-то систем, бронетехники, стрелкового оружия, возможно, авиационной техники какой-то. То есть это первая заявка на расширение сотрудничества, причем даже не в части денег, потому что бюджеты они уже определены, а именно в части номенклатуры.
А развитие тогда конфликта в Донбассе, каким вам видится в связи с этим?
Ну, «Джавелин» сам по себе не может остановить конфликт или, наоборот, его спровоцировать. То есть для украинской стороны, на мой взгляд, это очень важная с их точки зрения победа, потому что Соединенные Штаты наконец-то поставили им эти комплексы. Хотя с военной точки зрения они сильно баланс не меняют. То есть, безусловно, 210 ракет они в случае применения могут вывести из строя технику, которая имеется у новороссийских вооруженных сил, да. Но, во-первых, нужно время украинским военным, чтобы освоить эти комплексы. Вот. И самое главное, что они, наверное, наибольшую эффективность принесут в обороне. Угу. А предположить, что на украинскую армию будут наступать части ЛНР, ДНР, ну, наверное, это маловероятно. С другой стороны, это некий такой сдерживающий фактор так называемому северному ветру, что в случае эскалации конфликта как раз вот основные цели для «Джавелинов» они не в Новороссии находятся, а чуть-чуть севернее. Да? Поэтому здесь очень важно, вот, наверное, такой символический смысл в этих поставок, нежели чем военный. То есть на Украине это объявили своей большой дипломатической победой. Это, безусловно, фактор, который надо учитывать в планировании, потому что эти системы, они могут, в общем, ну, определенные трудности создать в случае наступления или контрнаступления. Ну и, безусловно, у украинцев таких систем нет, хотя они недавно отрапортовали об испытаниях своего собственного противотанкового комплекса, который тоже не имеет аналогов в мире. Ну, конечно, «Джавелин» превосходит его.
Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», программа «Арсенал», я напомню слушателям. Мы этот эфир записали за 2 часа буквально до того, как передача выходит в радиоэфире. Вы можете найти видео уже на YouTube-канале «Эхо общества». Ссылка у нас на сайте. Давайте вернемся к теме нашей основной — армии стран СНГ. Я вас, поскольку мы об армиях, в принципе, уже говорили с вами, и не только с вами, с другими гостями, обычно я начинаю этот разговор не с очень, оригинального вопроса. Чем сильна та или иная армия, какие у нее особенности, какое она место занимает в рейтинге. Ну, я продолжу свою традицию. Вот из армии стран СНГ какая самая слабая? Кто вообще вот аутсайдер, кого можно вот так вот, не знаю, пальцем ткнуть, и все. Границы падут, солдаты разбегутся, и собственного вооружения вообще, может быть, и нету достойного.
Видите, когда мы говорим не про какую-то конкретную страну, а про совокупность стран, всегда анализ делать сложнее, да, потому что, ну, несколько субъектов в анализе присутствуют.
Вам это под силу, поэтому вы и здесь.
Я надеюсь. Вот, что же касается стран СНГ, то здесь, опять же, да, когда мы говорим о таких вещах, как развалится там армия или не развалится, или будет сопротивляться, здесь не всегда какие-то формальные показатели могут нам помочь, потому что кто-то может быть численно сильнее, но при этом у него слабая мораль или устаревшая техника. Кто-то может быть более малочисленен, но при этом солдаты мотивированы, имеют современное вооружение, умеют его применять. И поэтому, скорее всего, вот этот вот менее многочисленный может победить. Говоря о странах СНГ, мы должны иметь в виду, что, опять же, мы не берем Россию, да? Страны СНГ, они неоднородны. И есть страны, которым явно внешняя угроза от государственных игроков не грозит. То есть, например, Туркменистан, очевидно, не будет сталкиваться с серьезными внешними угрозами. Скорее всего, там тот же Узбекистан тоже не будет, или Белоруссия. Но есть, например, Армения, Азербайджан, которые являются членами СНГ, и при этом у которых нерешенный межгосударственный конфликт, который, ну, как считается, да, гипотетически может тоже в горячую какую-то войну снова вылиться. И мы не так давно видели прецедент, когда Азербайджан такую небольшое наступление в Нагорном Карабахе организовал, причем, в общем-то, довольно успешно. Поэтому как бы получается, у каждой из армий стран СНГ у них совершенно уникальные условия и свои какие-то особенные задачи стоят. Поэтому, если мы посмотрим на численность вооруженных сил, то самые слабые армии — это у Киргизии и у Таджикистана. И несмотря на попытки России как-то накачать эти армии, ну, относительно современной техникой, то есть Россия передает технику из наличия Министерства обороны, причем разнообразную, как бронетехнику, так и авиационную технику, армиям Киргизии и Таджикистана безвозмездно. Стрелковое оружие для того, чтобы немножко их уровень поднять. Наверное, для борьбы с какими-то небольшими террористическими группами этого будет вполне достаточно. Но очевидно, что армия 10 тысяч человек, она не может сопротивляться какому-то серьезному внешнему игроку, и, скорее всего, ее судьба будет незавидной. То есть ее просто уничтожат. Другое дело, что у них врагов таких нет.
Но если уж пойдет Китай, то там все видимо, лягут костьми. Но правильно я понимаю, что, например, Россия передает оружие Киргизии и Таджикистану, это такая история про покупку лояльности?
Не думаю. Я думаю, как раз здесь покупка безопасности, я бы так переформулировал, потому что, ну, не секрет, что Средняя Азия довольно сложный и уязвимый регион, Были уже прецеденты столкновений государственных структур с различными бандформированиями, там, причем не всегда успешные. И поэтому на фоне того, что у них было, та техника, которая у них была, безусловно, даже поставка нескольких десятков БТРов, там, нескольких десятков танков, она повышает общий уровень армии. Другое дело, что, видимо, надо будет платить еще за обучение, потому что мало поставить технику, солдаты должны уметь ее эксплуатировать, офицеры должны ее правильно применять. Поэтому для России, безусловно, это некая инвестиция в безопасность, собственно, за счет повышения некого уровня вот стран среднеазиатских, в первую очередь перед угрозой так называемого исламского фундаментализма. Талибы здесь, наверное, не самая главная угроза. Да? С другой стороны, исламское государство в Афганистане пытается расширить сферу влияния. Плюс довольно много выходцев из стран Средней Азии, из стран СНГ, они получили боевой опыт в Сирии. И есть мнение, что они могут начать возвращаться. Поэтому здесь, конечно, вот как пройдет этот экзамен для конкретно вот этих двух стран, для Таджикистана, для Киргизии, это большой вопрос. Но в любом случае Россия все-таки старается действовать на опережение. Тут, наверное, редкий случай, когда мы не реагируем и пытаемся заранее как-то подготовиться к этим вызовам. Это, наверное, похвальный такой результат.
А вы сказали, что мало поставить технику, надо еще обучать военных, да, местных. Вот различные учения или какие-то соревнования, не знаю, танковый биатлон, который проходит в России или там как раз в других странах, это вот та история, которая позволяет повысить какие-то, улучшить боевые навыки этих стран? То есть это вот для чего нужно? Если Россия все равно на этих играх смотрится лучше всех. Но если мы не берем какие-то там другие страны, которые тоже участвуют из таких мощных. Потому что, по-моему, Индия может приехать еще... и другие участники.
Биатлон – это немножко история особая, то есть это скорее соревнование лучших экипажей, лучших машин, который не говорит о возможностях армии в целом. Но есть учения, которые проводятся в рамках ОДКБ. Но, опять же, не все страны СНГ являются членами ОДКБ. И вот в рамках как раз ОДКБшных учений делается попытка увязать вооруженные силы стран-участниц по реагированию на те или иные вызовы. Поэтому как раз вот, наверное, эта работа, она фактически России ведется, и несколько учений таких довольно крупных по меркам стран Средней Азии они проводились в последние годы. Но, опять же, учения, они все же являются, наверное, вершиной боевой подготовки. То есть ты можешь в течение недели там что-то показать, но если оставшиеся 50 недель у тебя армия ничего не делает, то это, в общем, наверное, не совсем показательно. То есть как раз я имел в виду, что от России требуются довольно большие усилия для того, чтобы на повседневной основе такой рутинной армии вот этих стран они готовились, были, с одной стороны, мотивированы, с другой стороны, подготовлены и там, при первой возможности не перешли на сторону врага.
Насколько армии стран СНГ, будем придерживаться вот этого словосочетания, зависимы в военном смысле, в плане вооружения, от России? Ну, то есть, я имею в виду, вот, та же Киргизия и Таджикистан. У них есть определенное количество полученной от России техники. Могут ли они ее сами ремонтировать, например?
Ну, вот эти две страны, наверное, без России мало что могут. Вот. Но если мы посмотрим на страны, которые побогаче, покрупнее, например, Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Азербайджан, Белоруссия, то здесь картина немножко другая. И опять же, очень сильная дифференциация стран, участниц СНГ, потому что, скажем, белорусы имеют мощный собственный оборонно-промышленный комплекс, который... исторически со времен Советского Союза там был, но, правда, они не конечные платформы производили, они были субподрядчиками. У них мощная оптика, у них мощная электроника. Сейчас у них ряд ремзаводов есть, как по авиационной технике, так и по бронетехнике. Поэтому они компетенции, с одной стороны, сохранили, с другой стороны, пытаются уходить в какие-то новые области, и в значительной степени ремонт своей техники они самостоятельно могут осуществлять, за исключением тех образцов уже новых, которые они из России получили в последние годы. Азербайджан сам по себе богатый, может позволить, с одной стороны, закупать новые вооружения как в России, так и не только в России, в частности, в Израиле, например. Своих мощностей у них пока нет, но они пытаются развивать свой оборонно-промышленный комплекс. И, в принципе, у них есть возможность проводить ремонты советской техники, например, не в России, а, скажем, на Украине или в той же Белоруссии. У Казахстана примерно та же ситуация. Они также пытаются развивать собственные возможности по ремонту и даже по производству техники. И не только, кстати, российских образцов, но и западных или там турецких. Ну, а другие, например, Туркмения, они вынуждены, да, обращаться к сервисному обслуживанию стран, которые в свое время технику поставили. Ну, в первую очередь Россию, но и не только. Они, например, ремонты делали и на Украине, и в Белоруссии тоже.
Я сейчас представил себе карту и не совсем понял, зачем Азербайджану технику отдавать на ремонт в Белоруссии, например, или в Украину.
Авиационно.
А, авиационно. Ага.
Самолет приходит, ремонтируется и дальше возвращается в страну.
Я представил себе какие-то там поезда, которые вот так вот через все эти, не знаю, там, горы, равнины едут. Ведь, мне кажется, проще это было бы сделать все в России, тем более, наверное, компетенцией побольше. Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», это программа «Арсенал». Доля зарубежной техники вот в этих армиях, я имею в виду не российской техники, вы сказали про Израиль, а вот США, кто из стран СНГ, ну, скажем так, не брезгует сотрудничеством с Европейским Союзом, да, например, и американцами?
Скажем, Узбекистан, Казахстан, они закупают транспортные самолеты Airbus. Но закупают, наверное, даже не из-за того, что хотят там России насолить, а просто в России таких самолетов нет, не производится. То есть вот Ил-112, аналог Си-295, он еще даже не взлетел. А им эти самолеты, наверное, нужны больше, чем Ил-76. А активно, вот, например, оборонно-промышленный комплекс, скажем, Азербайджана или Казахстана, они сотрудничают с ЮАР. Потому что ЮАР производит хорошую бронетехнику колесную. Например, у Казахстана были вертолеты, которые им американцы подарили в свое время. Скажем, часть техники, которая есть у Азербайджана, да, она была, вот, скажем, корабли, катера по турецким проектам строятся. То есть здесь очень, знаете, доля не российского, не советского вооружения, она, во-первых, от страны к стране варьируется, а с другой стороны, очень сильно зависит от того, сухопутные это войска, авиация или флот. То есть у каждой страны доля импорта, она здесь разная. То есть, например, у Азербайджана практически все новые корабли – это постройки не советской, не российской. С другой стороны, та же Туркмения у России, например, новые боевые корабли закупала. По самолетам, вот тот же Казахстан, например, наряду с европейцами покупает наши новые истребители, нового производства Су-30, новые вертолеты. Поэтому вот все-таки... А, с другой стороны, Туркмения, например, покупает, практически полностью обновила всю систему ПВО, и там китайские системы стоят. Поэтому здесь, знаете, настолько все очень индивидуально, и у каждой страны какие-то свои взгляды на импорт вооружений, что надо фактически, как говорят, кейс-бай-кейс изучать, то есть каждую страну конкретно, то есть что у них там происходит. Ну, за исключением вот самых таких бедных, как Киргизия, Таджикистан, у них просто нету средств для закупки современной техники, там, не российской.
Белорусскую армию с кем из Европы можно сравнить? Вот кто мог бы стать достойным, я не знаю, странно, конечно, сейчас эту конструкцию предложу, кто мог бы стать достойным спарринг-партнером для белорусской армии? По возможностям.
По возможностям. Ну, белорусов относительно небольшая армия. Причем с таким интересным подходом, то есть у них довольно большая доля сил специальных операций, у них не так много тяжелых вооружений, то есть у них довольно маленькая компонента авиационная, но при этом довольно сильное ПВО. Но вот один на один, если вот просто на цифры смотреть, ну, наверное, они могли бы, там, я не знаю, со странами Балтии помериться, да? потому что все остальные европейские страны, они, как правило, имеют более мощные армии, даже по численности более такие крупные. Возможно, с армией Финляндии, но тут, наверное, все-таки результат предрешен, но тем не менее. Но белорусы, они сами по себе никаких воинственных поползновений не делают, поэтому у них армия чисто оборонительная, тем более все знают, что все-таки белорусская армия, это в значительной степени в случае каких-то боевых действий, она будет в коалиции с российской армией действовать, и поэтому, наверное, отдельно ее рассматривать смысла не имеет.
Давайте сделаем перерыв в программе «Арсенал». Сегодня Андрей Фролов и главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Мы вернемся через 5 минут после новостей рекламы.
Программа «Арсенал». Программа «Арсенал».
Продолжается эфир «Эхо Москвы», программа «Арсенал». Меня зовут Алексей Нарышкин, мой гость сегодня Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». Говорим про армии стран СНГ. А я правильно понимаю, что вот этот принцип, он применителен для всех государств, о которых мы говорим? Вот то, о чем вы сказали до новостей. Случись какой конфликт, Россия обязательно вмешается, встанет на сторону.
Но здесь тоже, знаете, очень...
Ну, если, вот, например, наверное, не брать Азербайджан, Армению и вот их конфликты из-за Карабаха.
Ну, тут, скорее всего, тоже Россия вмешается, но не в плане помощи какой-то из сторон, а как медиатор, как посредник для урегулирования.
А в остальном... Ребята, не ссорьтесь.
Ну, да, и, в общем, здесь как раз тот редкий случай, когда интересы России, Европы и США, они, наверное, здесь сходятся. То есть никому эта война не нужна. И как раз, наверное, по этому вопросу есть некий консенсус, в отличие от многих других. А что же касается всех остальных стран, то здесь в первую очередь, конечно, Россия будет участвовать в качестве помощника, да, для стран, которые участницы ОДКБ. То есть это и прописано, и отрабатывается. То есть, и, собственно говоря, как раз в значительной степени угрозы, они, ну, за исключением, может быть, Белоруссии, вот все, что в Средней Азии, это для России довольно такая серьезная угроза. С другой стороны, если мы возьмем, например, Узбекистан, если мы возьмем Туркменистан, то там, я думаю, до последнего они будут отказываться от какого-то российского вмешательства, пытаясь решить вопросы собственными силами. Но, опять же, межгосударственный конфликт, наверное, сложно представить, хотя у Узбекистана там есть ряд вопросов с соседями. Туркмены, например, там воюют и с контрабандистами, и с наркоторговцами. Но, опять же, это все такие вызовы, которые, наверное, на уровне государства, они более или менее решаются. То есть, той или иной ценой, но это не является какой-то жизненной угрозой для этих стран. Поэтому я думаю, что вот для стран, участниц СНГ, но которые не являются участниками ОДКБ, здесь, наверное, российская помощь, она будет, если будет, в рамках каких-нибудь резолюций ООН. То есть, как миротворцы какие-то или какой-то контингент, который, кстати говоря, схема же отработана не только нами, вот те же французы в Африке. В случае каких-то конфликтов они принимают резолюцию ООН, организуется какая-то коалиция стран африканских во главе с французами, и они вводят какой-то контингент, решают какой-то вопрос. Поэтому я думаю, что как раз в случае с СНГ вполне может быть повторение такой же схемы.
А какую роль играет, например, Белоруссия в обеспечении обороноспособности России? То есть, если представить, что Белоруссия – это не наше братское государство, да, братский народ, а Белоруссия вот, там, внезапно кто-то укусит Лукашенко, и он целиком вот к Европе. Да, его берут, ну, гипотетические сценарии, включают в ЕС, берут в блок НАТО, Россия от этого сильно пострадает?
Сильно. По многим причинам. Начиная от того, что граница недружественных объединений, она просто на там, 500 километров уйдет на восток, и у нас граница там, с гипотетическим ЕС или НАТО, ну, с учетом Белоруссии, она будет проходить не по Бресту, а по Смоленску. То есть мы вернемся к 15-16 веку, да, с точки зрения угроз. Это первый момент. Второй момент. Белоруссия – это, ну, некий передний край наших систем ПВО. У нас же единая система ПВО с Белоруссией, поэтому вот это направление, оно прикрывается белорусами. То есть второй момент. То есть у нас вырывается такая брешь, получается, в нашей системе. Плюс там стоит РЛС предупреждение о ракетном нападении. Ну, она, с одной стороны, где-то компенсирует с той станцией, которая была в Ленобласти построена, вот это западное направление, но, тем не менее, они свою роль играют. Плюс там станция связи с подводными лодками есть, с нашими.
В Беларуси.
Да. Но она с советских времен еще там осталась. То есть, вот если брать военное направление, мы, вот я вам уже перечислил, сколько мы теряем. То есть, это все нужно будет воссоздавать на территории России, вот эти все системы с непонятными сроками создания и средствами.
Но можно ли, кстати, предположить, что именно поэтому, потому что Беларусь является таким важным для нас военным партнером, очень часто Россия, по-моему, идет на какие-то безумные уступки, когда там возникают какие-то трения с Лукашенко, когда он начинает диктовать какие-то условия, Москва как будто часто вот так вот рукой машет, а, ладно, все, хорошо, дайте вам скидки на газ, все, давайте дружить дальше.
Ну, безусловно, этот фактор присутствует, потому что лучше иметь Белоруссию, ну, нейтральную, капризную, но, по крайней мере, как бы близкую, да, разделяющую общую платформу с Россией, чем Белоруссию, которая ушла, чем Белоруссию русофобскую раз, и Белоруссия, которая ушла в Европу соответствующим, ну, сменой флагов, да. Поэтому здесь эти риски есть, и я забыл еще, ну, точнее, не успел сказать, что наряду с военно-стратегическими какими-то вещами есть еще оборонно-промышленная, то есть белорусский ОПК, он играет важную роль для поставки тех или иных комплектующих и даже платформ для нашей армии. Например, все наши системы ракетные, они мобильные, они на белорусских шасси размещаются. Поэтому, если завтра, например, обрубить...
Это МАС?
МЗКТ.
А.
Если завтра, например, прекратить поставки, то, да, у нас работы ведутся аналогичные, но вот, например, конкретно завтра наши заводы не смогут серийную машину поставить для размещения на ней ракеты. Поэтому...
Россия надорвется, еще одно импортозамещение, еще одна волна от белорусов получается.
Но она намного меньше, ну, чем, да, скажем, с той же Украиной. Но, безусловно, это будет дополнительный шок для нашей оборонной промышленности. Это действительно нужно будет как-то решать этот вопрос. То есть это, опять же, время и деньги.
А если по другим странам пройтись, вот опять же, переманиваем, например, азиатские какие-то государства на, я не знаю, на сторону Китая, да, или на сторону Соединенных Штатов, их потери для России в военном смысле также будет губительна?
Да, но, скажем так, это очень гипотетический сценарий, конечно, потому что сами эти страны под Китай, наверное, еще не понятно, кого они больше боятся, да, вот, и не очень Китаю это пока нужно в таком явном виде, но самая очевидная проблема России в случае разворачивания вектора этих стран, да, это огромная граница, например, с Казахстаном, которая никак не защищена, по большому счету. Не, она как бы есть, и там есть пограничники, но полноценной границы там нет. Если сейчас начать...
Опять же, мы друзья, зачем нам границы?
То есть, в принципе, ну, тем более у нас еще и союз евразийский, то есть она даже, получается, с экономической точки зрения не особо, в общем, как бы нужна. Но в случае какой-то там дестабилизации или ухода Казахстана под другие знамена, это означает, что мы должны обустраивать границу на несколько тысяч километров, раз. Мы теряем Байконур, и мы теряем Сарышаган, на котором испытываются довольно много наших современных систем противоракетной обороны. Причем это оборудованный полигон, и для России очень важна вот эта вся, скажем так, трасса, по которой ракеты летают из Астрахани туда, то есть там уже все советских времен отработано, это надо все будет заново уже на российской территории разворачивать. Это, опять же, время и деньги. Плюс Казахстан это довольно стал в последние годы крупным покупателем наших вооружений. Да, они покупают по российским ценам, потому что, как члены ОДКБ, они имеют право закупать по внутреннероссийским ценам, не по экспортным. Но как бы то ни было, это загрузка нашим предприятиям, это деньги. И
важный партнер.
И Казахстан, в общем, берет не какую-то там дешевку, а довольно дорогие современные системы вооружений.
А что они берут?
Они берут истребители Су-30СМ, они берут вертолеты Ми-35М, они берут вертолеты Ми-8 семейства.
А вот они истребители берут, чтобы защищаться от кого? Потому что, опять же, в моем, может быть, искаженном представлении, вот эти все страны, они в случае чего могут, не знаю, позвонить в Кремль и сказать: на нас напали вот эти, выручайте. И моментально российская армия приходит и вручает.
Во-первых, будут ли они звонить, потому что если на них кто-то напал,
и они звонят
в Россию, и придут другие люди вместо тех, кто напал. Ну, тут не факт, что элиты прямо вот так спят и видят, чтобы там российская армия пришла им на помощь. И самое главное, не факт, что российская армия придет там завтра массово. Вот.
Не, но тем не менее, вот авиация, боевая авиация у Казахстана, от кого защищаться?
Страна большая. У них, в общем-то,
есть... Это для внутреннего, что ли, потребления?
Ну, Су-30СМ, это же многоцелевой самолет. Он даже не столько... Ну, то есть, он может и вести воздушный бой, но может наземные цели поражать. Причем не самая плохая платформа для этого. Так что для них как раз Су-30 это такое довольно эффективное средство как бы сдерживания, угу, которое, к тому же, может действовать в радиусе там, 1500 километров от территории Казахстана, наносить удары там, скажем, в случае каких-то проблем с соседями, связанных, опять же, с проникновением каких-то террористических групп. То есть это для них, в первую очередь, самолет ударный, который будет наземные цели поражать высокоточным оружием.
Про Молдавию что можно сказать?
Ничего.
В смысле?
Ну, то есть там настолько все, как сказать, мизерно. То есть вот ее учитывать, молдавскую армию, в каких-то стратегических расчетах смысла нет. То есть они...
Молдавская армия настолько мизерна, что вы вначале, когда я вас попросил сказать про слабую армию, даже и не вспомнили про нее.
Ну, то есть она, скажем так, Молдавия интересна, наверное, для нас только в контексте Приднестровья. Но поскольку явно у молдаван нет ни желания, ни возможности решать это военным путем, армия для них, в общем, для их экономики такое непосильное бремя, поэтому то количество вооружений, войск, которые они могут содержать, даже с учетом там помощи от американцев, которые там им бесплатно отдают какие-то средства, технику какую-то, ну, то есть это некий просто атрибут государства, но который, мне кажется, ну, да, реально номинально не может никаких задач решать.
А вы можете напомнить мне и слушателям, в чем такая важность Приднестровья для России?
Ну, несколько факторов, в первую очередь, это, ну, как ни крути, склады вооружений, которые там остались. Да, оно старое, да, оно, наверное, уже не всегда боеспособное.
Это которые из Европы вывозили...
Не, это был же Одесский военный округ.
То есть, там дело даже... да. Угу.
И, собственно говоря, если, например, эти склады кому-то достанутся, ну, то есть, наверное, он не все сможет применять, но резко усилится, да, то есть Россия фактически охраняет эти склады от расползания даже не столько каким-то государственным игрокам, а чтобы это не расползлось по всяким негосударственным формированиям.
А там есть такой риск? Ну, то есть кто это? ОПГ какие-то местные?
Да, да. Вот. Ведь для России же на самом деле конфликт на востоке Украины, он... Одно из его следствий является резкий рост распространения оружия огнестрельного. То есть, это проблема украинская, что из АТО везут оружие, но она отчасти российская тоже. Потому что в южных регионах...
Потому что везут и...
Ну, провозят оружие, да, которое нигде не, скажем так, не фиксируется.
А в Приднестровье склады с чем?
Там, ну, там боеприпасы в основном. Там довольно много боеприпасов.
А почему это нельзя вывести?
А начали утилизировать, но в какой-то момент это же все с Украиной связано.
А, это, то есть как это провести?
Ну, на месте это не утилизируешь, а вагоны с оружием, составы, точнее, даже везти в Россию, я думаю, никто бы не дал. Ну, то есть для украинцев это был такой тоже очень политический вопрос. То есть, короче говоря, Приднестровье для нас это еще это взаимоотношения с Молдавией, взаимоотношения с Украиной тоже.
А можно сказать, что Россия, в принципе, наплевать на то, что между приднестровцами, между молдаванами и все-таки во главе угла именно вот эта вот история с вооружением, которое сейчас хранится?
Ну, я бы не стал так говорить. Дело в том, что...
Нет, ну, понятно, что я просто помню, я был в командировке в Приднестровье, я понимаю, что там наши соотечественники там в свое время раздали паспорта, там люди спят и видят, как они войдут в состав России, правда, возможностей, по-моему, не так уж много у них для этого, но тем не менее. Ну, так ли, как вам кажется, Россию заботит судьба простых жителей Приднестровья?
Ну, я думаю, заботит. А самое главное, ведь Россия же не раз предлагала различные планы урегулирования, и которые даже в последний момент вроде все уже решили. Помните, план Козака был лет, наверное, 10 назад. И молдавское руководство уже вроде как было готово подписать, но чуть ли не накануне приезда всех заинтересованных лиц они дали задний ход. То есть как раз Россия, мне кажется, в интересах России решить приднестровский вопрос, потому что я не специалист по этому региону, но там ведь кроме военных вопросов есть еще и финансовые, то есть это долг «Газпрома» за газ, и там деньги-то, в общем, немалые. То есть, скажем так, вхождение Приднестровья в Молдавию, ну, на каких-то там, может быть, условиях, но при этом они возвращаются в какое-то юридическое поле, я думаю... Все только от этого выиграют, включая Россию. И если, наконец, будет разморожен процесс с теми же складами, это, я думаю, тоже всех будет устраивать, включая Евросоюз.
Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», сегодня в нашей студии. Грузия из СНГ вышла,
да.
Но, тем не менее, вы наверняка знаете про нее. Мне кажется, абсолютно дилетантский подход, что Грузия, в отличие от всех стран, входящих в СНГ, очень сильно отличается по потреблению именно зарубежной, не российской техники. Но, может быть, сейчас в этом смысле больше будет отличаться еще и Украина.
Ну, Украина вряд ли будет отличаться, слишком армия большая, и ты не сможешь по мановению палочки все поменять.
Ну, вот мы же начали с вами с того, что вот джавелины сейчас начали поставлять, потом какие-нибудь танки пойдут, и лет через 100.
Ну, через 100, наверное. А Грузия же, на самом деле, там хитрая такая история, они очень сильно наращивали потенциал при раннем Саакашвили, угу. То есть в период с 2004 по 2008 год. То есть значительная доля ВВП на военные расходы выделялась, значительная доля военного бюджета выделялась, и они действительно покупали довольно много техники, ну, в первую очередь, в странах СНГ и в странах Восточной Европы. И им удалось, по крайней мере, по тяжелым вооружениям, ну, действительно создать довольно мощный такой кулак, который они и применили.
Ну, они с этой, вы имеете в виду конфликт 2008 года?
Да.
А они для этого и наращивали?
Вот для этого войны? И наращивали. Но после неудачной для них войны, они, во-первых, сократили военные расходы. И, собственно говоря, у них крупных закупок вот с тех пор, за эти 10 лет, практически-то и не было. То есть, время от времени что какие-то слухи возникали, что-то всплывало, но они, мне кажется, сейчас вот уже о таких вот больших закупках не думают. Другое дело, что Грузия стала первой страной бывшего СССР, которому американцы джавелины обещали поставить. Uh-huh. Еще это до Украины было. То есть, и причем даже в Грузию по числу ракет она получает больше, чем Украина. Вот, хотя
они уже получают.
Ну, они первые в списке, вроде бы с января 2018 года туда уже пошли первые поставки. Но парадокс в том, что как раз Грузии эти джавелины нужны еще меньше даже, чем Украине, потому что понятно, что уже Грузия вряд ли какую-то войну сама инициирует, и Россия вряд ли пойдет войной на Грузию. То есть это тоже чистая политика.
Ну да, то есть получается, как и с Украиной, дружба такая более серьезная, она начинается именно с джавелинов, да. А потом... Ага. И из США, что вот про Грузию, что там еще есть, кроме этих джавелинов? Там какие-то, я не знаю, может быть, закупки были раньше?
Ну, американцы поставляли, несколько вертолетов поставили, и наличие бесплатно, поставляли им карабины М4, поставляли им грузовики. Ну, в принципе, то есть традиционный набор, который американцы бесплатно передают не очень богатым странам. То есть из наличия вооруженных сил со складов снимается какая-то техника на консервации, ну, за исключением М4, карабины там были новые. Но, опять же, чего-то такого серьезного американцы Грузии не поставляли. Самое главное, что, видите, тут же очень такой тонкий вопрос. Например, можно туда поставить истребитель F-16. но его надо обслуживать, у него очень дорогое обслуживание, дорогие запчасти, и кто
в конечном счете...
И, да, то есть надо обучиться, надо обучить летчиков, техников, то есть и поддерживать его на определенном уровне. То есть кто за это будет платить, не ясно. Поэтому зачастую передавать даже каким-то лояльным странам дорогие вооружения смысла нет, потому что они будут стоять пылиться.
Как обезьяны будут.
Ну, как памятники.
В худшем случае, ну да. А армия Азербайджана и армия Армении, кто сильнее?
Я думаю, на этот вопрос очень многие жаждут получить ответ.
Почему? Вот у нас есть возможность сейчас как раз за несколько минут до конца нашего эфира.
Ну, здесь сложно оценить. С формальной точки зрения, конечно, у Азербайджана военный потенциал, особенно вот за последние лет 10, они очень сильно ушли в отрыв.
И... Зачем?
Ну, для них вопрос Нагорного Карабаха, он один из основных вопросов внутренней политики. То есть, насколько руководство готово действительно ввязываться в такую войну, это такой вопрос дискуссионный, мы его сейчас обсуждать не будем. Но, по крайней мере, с внутриполитической точки зрения, вопрос этот нерешенный, территориальный, он позволяет довольно серьезные средства инвестировать в развитие армии. То есть, в принципе, Азербайджан, я думаю, что с точки зрения обновления своих вооруженных сил, он, наверное, по вот темпам, наверное, один из ведущих в странах СНГ за последние годы. И они действительно закупают дорогие, серьезные, с хорошими характеристиками системы вооружений. Причем, как и в России, довольно крупный был пакет контрактов, так и в Израиле, например, они даже... закупают и противоракетную систему, и баражирующие ударные боеприпасы, которые они, кстати, даже применили в ходе вот этой вот кратковременной войны с Нагорным Карабахом, с Арменией. Довольно много инвестиций делается во флот. То есть Азербайджан, в общем, у Армении нет возможности парировать самостоятельно технологический порыв Азербайджана.
Так а Азербайджан, получается, тоже кулак наращивает?
Да.
Как вы говорите.
Причем...
Чтобы что?
Ну, чтобы гипотетически, если подвернется момент, малой кровью и могучим ударом решить вопрос. И...
Но в России же есть, сразу настучат.
Ну, во-первых, знаете как, очень часто многие рассчитывают молниеносным кампанией за несколько дней перед фактом поставить, когда ну, не успеют просто среагировать. То есть, по факту занять какую-то территорию уже...
А потом уже...
Но уже потом, ну как, Россия же не пойдет войной, да? И Армении, повторюсь, очень сложно это парировать. И, собственно говоря, все их последние крупные закупки, это были закупки на российский кредит. То есть Россия пытается все-таки как-то вот уравновешивать противников.
Баланс.
Некий баланс, да.
Паритет.
Но по количеству и технологически, конечно, я думаю, интегрально. Армия Азербайджана, она превосходит армию Армении. Но, наверное, на стороне армянских вооруженных сил все-таки мотивация стоит. То есть, как бы для них это вопрос ну, более, наверное, жизненный, чем для, там, для азербайджанского солдата, который ну, должен воевать за какую-то такую абстракцию. А для них, для армян, это, наверное, все-таки более такой серьезный вопрос. И вот как себя поведет именно людской личный состав в ходе конфликта, вот это главный, наверное, вопрос. Но я так понимаю, что для Армении был очень большой шок в прошлом году. И они поняли, что на самом деле азербайджанская армия значительно выросла в своих возможностях. Они поняли, что они не столь несокрушимы, как им самим казалось. И, собственно говоря, я думаю, что для армянского военного и политического руководства это вот довольно серьезный вызов, на который они должны давать ответ.
Время наше вышло. Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», был сегодня гостем программы «Арсенал». Говорили мы так быстренько, скоренько про армии стран СНГ, но мне было довольно интересно. Спасибо огромное.
Спасибо.
Счастливо.
Программа «Арсенал».